Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Сегодня мой гость, тот, который давно у меня уже не был. Но вот я его сюда заманил. Это Дмитрий Альбертович Алиханов. Он журналист, писатель, возглавляет Общероссийский общественный благотворительный фонд «Российский детский фонд» и председатель Общероссийского общественно-государственной организации «Фонд защиты детей». Он писатель, он журналист, расследователь. Вот мы сегодня с ним, я могу о нем очень много рассказывать, но мне такое впечатление, что наши постоянные слушатели просто знают, о ком я говорю. А если кто-то не знает, пожалуйста, открывайте интернет, набирайте Дмитрий Альбертович Алиханов, и вы узнаете все, в том числе и то, что он сын писателя, известного, очень известного государственного общественного деятеля Альберта Алиханова, а также и первого диктора киевского телевидения Лили Алихановой, которых уже сейчас, к сожалению, с нами нет. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей Петрович.
Здравствуйте.
Снова слышать, видеть.
И я тоже вас рад видеть. Дмитрий Альбертович, значит, вот по какому поводу я с вами захотел на этот раз увидеться?
По-любому.
По-любому Андрей поводу. Петрович. Ну, я не знаю, я боюсь, что будете ли вы сейчас тоже откровенны, искренне, как обычно, когда мы с вами разговариваем о чем-то. Я небольшую такую вставочку сделаю, потому что мы с вами коллеги. И мы-то понимаем, о чем идет речь. Вот я тут совсем недавно взял, стал перебирать ваши книги. Их у вас много, они великолепные книги.
Еще немного.
Нет, достаточно много. Они переведены на разные языки, и там есть такие книги, которые, так сказать, ну, просто продолжают переводиться и выходить в разных странах даже на языках, которые, так сказать, и произнести нельзя, что это за язык такой. А вот, но вот одна книга, из которых... о которой я сейчас хочу поговорить, она ни на какой язык, кроме русского, не переводилась. Она была издана в 2015 году. Она называется «Жанры жизни». Это сборник журналистских расследований.
Ты знаешь, полностью нет, не переводилось, но какие-то вещи оттуда публиковались.
Попадали куда-то, да?
Да.
Я хочу сказать, что мы коллеги в этом смысле, потому что я не скажу, что это было моим, когда я работал в газетах и на радио, на телевидении, что это было, так сказать, моим там, главным занятием, задачей моей – проводить журналистские расследования. Но так или иначе, выполняя поручения главных редакторов, сам я никогда, в общем-то, инициатором этого не был. Я, так сказать, в одном из дел, который ты проводил, расследование, давайте уж не будем нашего слушателя обманывать, мы друзья, мы на «ты», значит, проводил расследование, это связано с узбекским делом. Но твое узбекское дело, я говорю «твое», не в кавычках, а именно твое расследование узбекского дела заняло в этой книге, ну, не знаю, ну, большую часть всего, что, так сказать, там издано. Книга толстенная. Абсолютно. Там очень много твоих статей и из «Огонька» в основном.
Не только из «Огонька», и совершенно секретно.
И совершенно секретно, да. Мы совпали с тобой только вот в расследовании по Узбекистану. Я занимался в Намангане этим, когда работал в «Аргументах и фактах». А ты, в общем-то, все. Федеральное расследование, потому что ты захватил не только то, что происходило в Узбекистане, но и то, как это отразилось на федеральной политике вообще. И я запомнил там несколько твоих фраз, которые были опубликованы. Во-первых, это было в те годы, началось твое расследование, когда я еще журналистом не стал. Я еще работал оперативным работником уголовного розыска в Москве и выезжал в те места, в которых ты проводил расследование, в качестве рядового оперативного сотрудника. И то, что ты там написал, я вдруг, потом, когда я прочитал, вот оно издано в 2015 году, а сейчас я перечитал, я вдруг понял очень многое, то, что не мог тогда маленький лейтенант, старший лейтенант, там, капитан, понять то и увидеть, и разобраться в том, в чем разобрался ты в это время как журналист. Хотя мы с тобой почти одногодки.
Ты мне льстишь.
Нет, я не льщу тебе. Я сейчас вообще хочу, чтобы мы говорили очень серьезно. Потому что тема очень серьезная. Я подчинялся тем людям, в отношении которых федеральные власти, советские власти в те годы, 90-е годы, 80-е годы, даже 80-е годы, включая Чурбанова. И моим министром был Щелоков. Ну, в общем, я был рядовым сотрудником, мне много чего не доверялось, но многое я увидел, что-то понял, что-то вызывало у меня страшное возмущение, но у меня не было прав заявить об этом, а ты как журналист уже заявлял. И вот тогда, когда я это прочитал, то, что ты написал, уже поздние годы, более поздние годы. Хотя читал и там «Лев готовится к прыжку», статью, помнишь, такая была, Щекочихина и прочее. А вот то я был изумлен твоей смелостью. И я прошу это без всякой иронии говорить. Я не допущу здесь никакой шутки. И скажу тебе, почему. Прежде чем сегодня увидеться с тобой, я решил посмотреть количество погибших журналистов, начиная с 90-х годов. Начало. С 90-го года. Это уложилось на 18 убористого текста Кегеля, убористого страниц. И если я начну их зачитывать, нам понадобится целая программа, чтобы просто прочитать эти имена. Тем не менее, я выписал для себя кое-какие имена, которые достаточно известны. Это Артем Боровик. Это Владислав Листьев.
Ну, все по другим причинам.
Они по разным причинам, но, тем не менее, они принимали участие в расследованиях. Это Дмитрий Холодов, это ты спорить не станешь.
Да.
Это Лариса Юдин, это Анна Политковская, Наталья Стемирова. И еще раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять фамилий. Нет, 12 фамилий, кроме тех, которые я назвал. Эти люди погибли... исполняя свой журналистский долг. И я хочу спросить тебя, когда ты начал этим заниматься, тебе позвонили, а вернее не тебе, а тогда еще живому твоему отцу, человеку очень известному, и предупредили. И предупредили так чиновник известный, и, сказать, такой очень либеральный чиновник, и так очень как-то прочувственно сказал: слушайте, твоему отцу. Ну, поберегите сына. Давай, теперь тебе слово.
Спасибо, Андрей, спасибо. Ну, давай сначала я скажу про тех журналистов. Ты назвал целый список.
Не весь список я назвал.
Ну, я понимаю, часть списка. Но я близко знал двоих. Значит, Боровика и Листьева. С Листьевым я учился в одной группе в университете. С Боровиком мы очень были близкие друзья в конце, середине 80-х годов. Ну, просто не разлей вода. Он жил у меня в квартире. Они погибли оба, не исполняя свой журналистский.
Ну, почему же?
Не исполняя.
Ну, давай не будем...
Значит, Артем летел в Киев.
Да, и 6 человек погибло там.
На частном самолете. Обсуждать с Бажаевым продажу газеты «Совершенно секретно».
Угу. Я помню эту историю.
Вот
да.
Он решил чеченскому бизнесмену продать газету. Это была его уже к тому времени собственность, и он имел на это полное право. Хотя газету, как ты помнишь, создал Юлиан Семенов, и она создавалась и учреждалась как газета, принадлежащая общественной организации. Потом произошла перестройка, газета была приватизирована, Артем доблестно у остальных учредителей отжал их доли, а потом при попытке продать газету погиб не потому, что он хотел ее продать, я понимаю. Конечно же, не он был целью тех, кто хотел, который не он был причиной вот этого покушения и авиакатастрофы. Не в него целились, хотя родственники потом, конечно, пытались представить это именно в таком виде. Я уверен, что охотились на Бажаева, и Тёма просто случайно попал под размес. Что касается Листьева, ну, все уже давно знают. Сейчас вот 30 лет было. 1 марта, совсем недавно, мы встречались, однокурсники. Мы обычно в этот день встречаемся на Ваганьковском кладбище. Ну, потом идем там, обсуждаем. Я и Влада, и тех, кто был рядом с Владом, и жену его, всех я, и одно, и другое я прекрасно знал. Влад стал жертвой бизнеса, большого бизнеса, передела рекламного рынка. Все прекрасно знают, кто его заказал. И к тому времени Листьев уже был шоумен известный, понимаешь? И он занимался, ему больше нравилась вот эта руководящая работа. Руководить людьми, политикой и финансовыми потоками.
Знаешь, я с ним общался, когда он работал во «Взгляде», а я работал в «Аргументах и фактах». Мы тогда, ну, как бы не создавали ничего, никакого товарищества, ни командитного даже. Вот, мы просто общались вместе, они просили нас в «Аргументах и фактах», да, 34 миллиона, да, мы были, у нас больше было читателей, чем у них зрителей.
Конечно,
вообще-то.
Конечно,
да. Вот, и мы общались тогда, мы проводили совместное расследование, именно журналистские расследования. И многие журналисты, которые работали в «Аргументах и фактах», и те, которые работали у него, с ним, известные имена, очень известные имена, общались именно на этом уровне. Я хочу тебя, знаешь, все-таки...
Так, Андрюш, можно я закончу?
Да, да, конечно.
Я была конечно. Такая преамбула небольшая.
Конечно.
Ну, просто я тебе сказал, потому что я их знал, и знал, в общем, подноготную всей этой истории. Значит, что касается моих расследований...
Ну... Нет, а Дмитрий Холодов...
А я его не знал, я ничего не могу сказать. Я думаю, что Дима, конечно, ну, это была такая... Его убили, конечно, убили.
Взорвали.
Взорвали. Это было... Вот Холодов, это было связано с его работой.
С расследованием, да.
Да, да. У предыдущих двух товарищей нет. Это мое убеждение. Хочешь суди, хочешь...
Анна Политковская?
Думаю, да, тоже, да.
Истемирова?
Да.
Да. Щекочихин натравлен.
Ну, вот эти двое первых нет, я тебе говорю.
Да, про первых двоих мы уже как бы уточнили. Хотя да. Они тоже занимались расследованиями.
Ну, занимались какое-то время. Ну, Листьев-то не занимался. Листьев вел «Взгляд», но это была популярная передача. Они там делали какие-то громкие сюжеты. Но и все их смотрели. Да, это было новое слово в телевизионной журналистике.
Разумеется.
В то время.
Но... Лысенко организовал все
но,
это, да.
Да, конечно, да. Это была больше роль Лысенко, который набрал двух, там, трех-четырех наглых ребят, которые могли...
Которые ничего не стеснялись.
Которым многое разрешалось, да, скажем так.
Да, мы их всех знаем, мы дружили со всеми.
Вот. Что касается моих расследований. Знаешь, я попал просто в нужное время, в нужном месте оказался. И... В общем, это время, я тебе хочу сказать, что больше не повторилось. Вот середина и конец 80-х, начало 90-х, 90, до 94-го, до 95-го, все. Вот 10 лет был период, когда многое дозволялось. Очень многое.
Ну, ты знаешь, я все-таки чуть-чуть тебя сейчас прерву твоей же книгой. Mm-hmm. Я не могу ее сейчас точно процитировать, она сейчас передо мной не лежит, mm-hmm. она у меня дома. Я ее несколько раз просматривал, вот то, о чем ты сейчас говоришь. И там у тебя есть очень интересное замечание в этой книге. О том, что почему было дозволено это расследование, и почему, в общем-то, ты выжил. А по той причине, что, хотя ты проводил такие расследования, после которого тут, вот я говорю, список на 18 страниц людей. И почему все это происходило? Потому что надо было выпустить пар из народа. И это очень хорошо, да, это очень хорошо понимало политическое руководство страны того времени, включая Андропова. И они понимали, что люди потеряли веру в государство и веру во власть. И для того, чтобы эта власть ушла, не ушла, а чтобы она показала, что она тоже на стороне народа, а не тех, которые пользуются этой властью, являются мафиозными группировками, они позволили такого рода расследование. Еще маленькое замечание. Я сказал, что я тогда был оперативным сотрудником. И в это время о которых ты рассказываешь. Там крупнейшее узбекское дело, которое длилось годами. Угу. Рашидов там и прочие, которые с этим были связаны. В Москве, в маленьких отделениях милиции, которые в каждом районе есть свой ИВС, изолятор временного содержания, раньше они назывались КПЗ. Это...
Камера предварительного заключения.
Ну да. Потом они стали называться изолятор временного содержания. Они закрывались для всех, не все, конечно, а несколько. И в них помещались те, о которых ты писал в «Огоньке». В первую очередь, вот это твои публикации. Угу. Это были министры, замминистры, это были крупнейшие чиновники. Их разрабатывали оперативным образом. И не с силами только государственной безопасности. В то время КГБ было очень сильной организацией, очень опытной и очень профессиональной. Но и с силами самых крутых профессионалов в МВД. Потому что боялись утечки информации через КГБ. Вот это все понимали. Но никто из следственных органов МВД не имел права даже посетить тогда вот эти изоляторы временного содержания. Мне так получалось, что я оказывался в оперативных группах, которые занимались, и я кое-что просто видел. И я не понимал всего. Благодаря твоим публикациям я стал понимать. Теперь опять тебе слово.
Если говорить об истории узбекского дела, то это возникло все случайно. Началось все, ты знаешь, моя дружба с прокуратурой началась несколько раньше, потому что я познакомился с Важняком, таким его звали, Владимир Олейник. Он был следователем по особо важным делам.
Я знал.
Прокуратуры.
Я знал его.
СССР, знаешь, такой
да, но
невысокий, я, такой крепкий.
Да, да, я участвовал мужик. В одной из оперативных бригад его обслуживающих.
Да, да, да. Угу. Он мне понравился. И, знаешь, в то время, помнишь, шел фильм «Спрут», по-моему, итальянский.
Вот, да, это, да, конечно. Ну,
«Комиссар Катания».
Катания, да, популярнейший фильм. Да.
И вот мне этот Володя Олейник показался таким образом...
Катание
такой принципиальный борец.
Ты в книге это пишешь, да.
Борец с коррупцией, да. И так далее, да. И я им как-то очаровался, понимаешь? И он тоже, видимо. А может быть, просто он видел во мне, так сказать, источник слива. Я это тоже не исключаю. Хотя мы с ним дружили какое-то время и после наших встреч. И вот тогда, когда это была первая история, я написал ее в «Огоньке», опубликовал, про дело Масторга. Помнишь такое?
Конечно.
Трегубов и многие...
Соколов, расстрелянный до него.
Да, да.
Я тоже одно замечание делал в том, что в моей оперативной бригаде работал... Мне прислали курсанта, который приехал на совершенно тогда умпомрачительной «Ямахе». Небольшого росточка, светловолосый парень, старшего курса высшей школы милиции. Он приехал ко мне, меня вызвал себе начальник управления и тихонечко шепнул мне на ухо: «Это зять Соколова». Я спросил: «Какого Соколова?» Он говорит: «Ну, пора бы знать, старший лейтенант или капитан, я уж не помню, кем я тогда был». И тогда я догадался, что речь идет о том Соколове, который возглавлял тогда крупнейший магазин.
Ну, то есть он приехал в то время, когда он возглавлял магазин, или уже...
Нет, нет.
Уже
после меня
расстрела.
Изумило, что после его расстрела он остался служить в органах. То есть даже был принят на службу в органы. Угу. И будучи, так сказать, его зятем, меня это очень удивило. Очень удивило. Я его с ним проработал, ну, не больше месяца. Ну, он проходил у меня практику. Но он производил у меня впечатление человека очень внимательного и неболтливого. Пожалуйста. Это я в качестве такой небольшой ремарки.
Вот. Ну, и оттуда как-то автоматически перенесся к Дляну с Ивановым. Тем более, что они сидели там не очень далеко оттуда. И в Следственное управление прокуратуры СССР на улице Горького в то время. И там вот я действительно провел несколько месяцев, общаясь и с Дляном с Ивановым, и общаясь с теми, кого они допрашивали. Ты знаешь, после... Это была действительно такая долгоиграющая история. И я тебе хочу сказать, конечно, я... вот я и в книге писал об этом, и сейчас хочу публично сказать, что, конечно, то, что я написал, это был материал, который в 4 номерах «Огонька» шел. Месяц подряд с продолжениями.
Коротич тогда возглавлял?
Короче возглавлял, да. Но нужно же было, чтобы еще санкционировали эту публикацию из управления, из отдела административных органов ЦК КПСС. Помнишь такую структуру?
Конечно.
Да, которая курировала все спецслужбы. Вот. И сейчас я могу сказать, что я, конечно, был виноват в том, что построил все это расследование на показаниях свидетелей, потерпевших, очевидцев и остальных людей, использовав только документы из предварительного расследования. Да. Вот. То есть я не дождался результатов суда, фактически обвинив всех этих людей в коррупции. Всех этих вот чиновников, не чиновников, бывшего министра внутренних дел Узбекистана, партийных чиновников, заместителей и так далее. Целый ряд человек, выстраивая такую коррупционную схему, которая, так сказать, из Узбекистана через всякие посреднические и подставные структуры добиралась до самой Москвы, а конкретнее до ЦК КПСС. И вот эту идею все время продвигал Тельман Харанович Гдлян. Его идея была в том, чтобы доказать, что вся коррупция в стране, она сходится на Горбачеве. Что Горбачев лично заинтересован в этом, и лично Горбачев, и приближенные к нему люди вот, распоряжаются этим несметным богатством страны. Была полная глупость, конечно же, потому что Горбачеву это нафиг не нужно. Я не защищаю Горбачева, я не говорю сейчас о том политическом вреде, который он стране нанес. Но и с точки зрения вот этой схемы, которую придумал Гдлян, для того, чтобы... А Гдляна использовали другие силы политические для того, чтобы бороться с Горбачевым. И Гдляна использовал Ельцин, конечно же, для того, чтобы Михаила Сергеевича, значит, со своего пути спихнуть. Это Гдлян и Иванов были орудием политической борьбы внутри высших эшелонов власти.
Инструментом.
Инструментом, да.
Тогда по-другому думали люди.
Думали тогда по-другому.
Да, абсолютно по-другому. И то, что ты сейчас говоришь, это откровение, это, в общем-то, уже откровение очень зрелого журналиста, который оценивает не только то, что он расследовал, но и себя самого
в этом расследовании. Я в этом участвовал, в этой
операции.
Конечно.
Операции. Аферы я не стал бы сейчас спешить это называть. Операции. Мы это сейчас разберем после новостей. Я напомню, что мой собеседник Дмитрий Альбертович Лиханов, журналист и писатель, журналист-расследователь. Сейчас новости, а потом мы вернемся в нашу студию.
Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
Еще раз представлю своего гостя. Это журналист, писатель, журналист-расследователь Дмитрий Альбертович Лиханов, мой очень старый товарищ и мой коллега, с которым мы говорим о его практике журналистских расследований. И, понимаете, Дмитрий, понимаешь, Дмитрий, ну, я уже сказал, что мы будем говорить на «ты», не будем обманывать наших слушателей. Видишь, в чем дело? Ситуация складывается таким образом, что вообще расследования журналистские теперь не в ходу. Сегодня их очень мало.
Слушай, ну это опасно.
Но это не то. Но всегда есть такие смелые, как ты. Понимаешь? Но сегодня их нет, этих расследований, фактически. То есть их никто не проводит. никто никому не предоставляет, никто никому материалов, никто никому не сливает, как ты сказал, когда зашла речь о Беглиане и Иванове, которых совсем не так воспринимали. И надо тебе сказать, что я тоже был жертвой определенном смысле слива, когда в «Аргументах и фактах» работал и ездил в Наманган, там, если помнишь, совхоз имени Ленин, там, знаменитый.
Адилов.
Да, Адиловым. И тогда я тоже получал какую-то информацию, но я ее очень фильтровал. И в «Аргументах и фактах» вышел очень отфильтрованный мной материал. Я почему-то подумал, что не все, что мне представлено, это соответствует действительности. Я думаю, что тебе было представлено по этому делу значительно больше, включая дело Чурбанова, включая дело не только узбекских там, крупных деятелей, партийных, в области органов внутренних дел, в области промышленности, но и федеральных, московских, кремлевских. И я не случайно сказал, что напомнил, вернее, и это с твоих слов, что это было позволено, потому что надо было, ну, выпускать пар. И с помощью тебя пар был выпущен. Люди стали доверять власти, которая находит силы наказывать тех, которые эту власть изнутри же и обманули. Сегодня нет такой возможности и нет такой, видимо, необходимости в этом. А мне бы хотелось тебя спросить, ты бы вот сейчас, вот имея огромнейший журналистский опыт и авторитетный журналист, авторитетнейший писатель, переводящийся на разные языки, ты бы сегодня взялся хотя бы, ну, за небольшое журналистское расследование?
Ты знаешь, наверное, нет.
Объяснитесь.
Объясню, почему. Но, во-вторых, конечно, вот запрос на такого рода расследование в обществе есть. И обществу необходимо знать многие вещи, которые происходят в этом обществе. Особенно те истории и факты, которые власть старается не афишировать особо. Запрос есть, но структура и система контроля, прежде всего теперь уже контроля повсеместного через телефоны, через интернет, через электронную почту и компьютер, которого не было у прежних спецорганов, спецслужб, а сегодня есть, вот этот контроль над человеком полный, он все-таки вызывает, ну, как тебе сказать, с одной стороны, можно много чего накопать, а с другой стороны, ну, у тех, кто не хочет, чтобы вот эта правда вылезала наружу, у них есть больше возможностей тебе прикрыть и закрыть. Или твоих близких, или близких родственников. Короче говоря, я не хочу этим заниматься и не буду этим заниматься, прежде всего, потому что я не хочу... Я боюсь, если хочешь. Потому что степень влияния... Ну, во-первых, я занимаю, как ты понимаешь, общественный пост.
Детские фонды.
Детские фонды. Я не могу жертвовать этим...
Тем, что дело этим твоего отца. Да, дело твоего отца, который ты просто получил в развитии.
Да. Это первая причина. Во-вторых, я боюсь за своих близких. В-третьих, ну, может, слушай, кураж ушел уже.
Знаешь, позволь, я тебя поддержу в этом. Меня не удивил твой ответ. Я вспоминаю, что когда я, будучи оперативным работником, принимал участие в расследовании достаточно крупных дел, принимал участие, не возглавлял, а принимал участие в каких-то случаях, там, ну, каких-то более или менее решающих ролях, когда уже имел опыт работы большой и некоторые звания уже, и заслуги какие-то. Я всегда чувствовал, что за мной стоит моя система. За мной стоят мои товарищи. У меня в кармане пистолет. У меня удостоверение, на котором герб страны, и написано, кто я такой внутри. Но когда я в 79-м году ушел, нет, в 89-м, прошу прощения, в 89-м году, в ноябре месяце, перешел на гражданскую работу, ушел оттуда, и так получилось, что я ушел, в общем, без всяких скандалов. И когда мне было поручено уже в аргументах и фактах, куда я пришел, провести одно расследование, не такое емкое, как те, которые проводил ты, но достаточно серьезное, связанное с мафиозной группировкой. Я тогда по-настоящему понял, что такое страх. У меня не было в кармане ни пистолета, ни удостоверения, ни наручников. И за мной не стояла система. За мной не стояли обученные верные друзья. Я был один. Вот это был настоящий страх. Я сделал то, что мне поручили. Но я до сих пор не уверен, что я довел дело до конца. Как доводил его раньше, когда это было возможно, когда я носил погоны. Прости, я тебя перебил, я просто хотел тебя поддержать в этом.
Ну, вот, собственно, я тебе ответил на твой вопрос. А тогда я был, конечно, моложе и бесшабашнее. И, ты знаешь, все-таки в то время журналистика на пике этой вот гласности, многое чего, еще раз говорю, многое позволялось того, что сейчас никак не может произойти. Ну, например, я тебе скажу, история была в начале 90-х годов, когда я написал расследование. Мне кажется, что до сих пор, что это одно из лучших расследований о том, как Комитет госбезопасности планировал в 70-х годах ликвидацию Солженицына. И у меня есть личная переписка и с самим Солженицыным, и с Галиной, с Ростроповичем и с Вишневской. И там был опрос свидетелей, и были дневники сотрудника госбезопасности, который участвовал в реализации этой истории. И тогда все прям вот сошлось идеально. И это была хорошая история. Но когда я пару лет назад позвонил одному главному редактору, не буду говорить какому, журнала, и предложил ему эту историю, он сказал, да ты с ума сошел, что ли? Это невозможно. Вот в то время...
То есть в наше время невозможно?
Не, невозможно. Даже старую публикацию он не может повторить, ну, с какими-то там добавлениями.
Комментариями
и так далее. Вот. Тогда было действительно очень безрассудно, многое открывалось. Я специально вставил слово «безрассудно», потому что это была какая-то эйфория. Я помню, что всего даже меньше года это было. Помнишь, такой был начальник госархива Пихоя?
Конечно.
Помнишь,
конечно.
Да?
Ну, журналисты хорошо знают его имя.
Да. Это ельцинской поры человек, чиновник, который занимался архивами, сделал много вредного для архивного дела страны, сразу скажу. Но...
Он уничтожил большое количество документов лично.
И отдал, не знаю насчет продажи, но отдано было, сейчас скажу, что ты удивишься. Так вот, был короткий период, буквально несколько месяцев, когда была открыта особая папка Горбачева. Помнишь, что же такое было такое понятие? Особая папка Горбачева. И тогда можно было прийти в архив, и вот у меня до сих пор лично лежат дома копии документов агентурных дел с фамилиями. Знаешь, вписывали же тогда, когда они... Машинисткам не доверяли, в спецслужбах вписывали имена о передаче партии оружия там, на Ближнем Востоке с фамилиями людей, которые исполняли. И это все можно было скопировать. Представляешь?
В общем, ужас. Знаешь, мы в это время вместе с тобой, да, одновременно с тобой работали в разных средствах массовой информации, но занимались практически почти тем же самым. Хотя ты был смелее, я сразу скажу.
Извини, я закончу, я вот рассказал.
Так что я это знаю, хочу сказать.
Про то, что раздали безумно совершенно. Самые потери безумные. Сейчас об этом никто не вспоминает даже. а я до сих пор жалею, и страна должна жалеть. Был такой особый архив. Это все бумаги, которые мы вывезли во время войны из архивов европейских. Это все хранилось у нас на Ленинградском проспекте, на Выборгской улице. Огромный архив, частично даже, я думаю, что процентов на 70 не разобранный, то есть мы не знали, что там находится. Но я точно видел опись своими глазами. В Москве хранился весь архив Ротшильдов с их долговыми расписками, с купчими, с оригиналами, как ты понимаешь. Архив семьи Ротшильдов. Представляешь, сколько это стоит?
Триллионы.
Это все отдали бесплатно Ротшильдам, понимаешь? При Борисе Николаевиче.
Думаешь, бесплатно?
Ну, за какие-то там преференции политические. Вряд ли деньги там платились. Ну, какие-то там что-то. Я не знаю, что. Не могу судить, но то, что мы отдали такой козырь, это преступление.
Я тебе напомню, август 91-го года, после, в течение 2 или 3 дней, человек 6 или 7 выпрыгнули в окна.
Да, конечно.
Покончили самоубийством. Да. Тогда меня пригласил к себе, позвал к себе Старков, а мы с моими коллегами находились все время в Белом доме, и после этого нас заинтересовали все эти странные смерти, начиная с министра внутренних дел у жены и так далее, и тому подобное. Пука, я имею в виду.
Да.
Вот. И остальные, которые были членами ЦК и прочее, меня пригласил к себе Старков, ныне покойный Савва Андреевич, и мне, и еще одному моему коллеге, товарищу, Андрею Угланову.
Прекрасно.
Да, мы, это наш общий друг с тобой. Он поручил нам провести, попробовать провести расследование. Было еще там 1 или 2 человека, журналиста, которые просто очень захотели с нами поучаствовать, и они могли, умели. Там как бы людей неумелых не было в аргументах и фактах. И мы взялись с Андреем за это дело. Я не помню, 2 или 3 недели мы с ним крутились, с этим пытались чего-то добиться. И ничего, кроме полной тишины и абсолютной темени вокруг этого, мы добыть уже не могли. Нам не угрожали. Мы просто куда ни приходили, с кем мы ни общались, мы сталкивались с абсолютным молчанием, омертой.
Угу.
Хотя мы понимали сходство этих смертей, и они были совершенно не случайные. Нам предлагали какие-то версии, которые даже и я не буду их повторять, потому что они больше, так сказать, такие психологические выдумки. Там кто-то позвонил, назвал слово, и он выскочил после этого слова там, с 12-го этажа своего дома. Никогда в жизни человек, который там прошел чуть не войну в свое время, и этого никогда не будет. Никто этому не научит никогда это делать. Вот, и на этом расследование прекратилось. Мы ничего не смогли сделать просто.
А вот интересно сейчас, как ты думаешь, возможно понять, почему это произошло? Столько лет прошло.
Нет.
Нет?
Для меня невозможно. Я, может быть, имею свои собственные версии, но каждая версия должна иметь некое основание, некую фактуру. У меня нет никакой фактуры, и я не стану эти версии озвучивать. Но скажу, что смерти все странные.
Но формально же были возбуждены уголовные дела.
И прекращены за отсутствием состава или события преступления, что важнее, чем состава. Именно события преступления. То есть нет преступления, не о чем говорить. Но людей-то нет. В этом все дело. И сколько их, не помню, было, 8 или 9 случаев, что-то в этом роде, что-то вот такое. А начали мы эту программу с того, что я тебе сказал, какое количество журналистов погибло на 18 страниц убористого текста.
Угу.
Понимаешь? И я даже не зачитал вот здесь тех, которые здесь погибли, которые у меня здесь специально я выписал для встречи с тобой. Не буду. Мне, честно говоря, больно называть эти фамилии. Скажи мне, пожалуйста, кроме вот расследования, которое ты вел, узбекское дело, и ты сейчас считаешь, что тебя, в общем-то, не то, что подставили, тебя использовали.
Да, использовали, конечно.
Какие расследования еще ты проводил, где тебя не использовали, а ты использовал?
Ну, вот я тебе уже назвал историю с Солженицыным. У меня, Но тут меня тоже использовали. Ты знаешь, была такая странная история, связанная с Узбекистаном.
Опять-таки с Узбекистаном.
С Узбекистаном, да. Это было уже позже. Я приехал туда. Уже не помню писать про какую-то незначительную историю. И, ну, видимо, про вашего брата, сотрудника правоохранительных органов. И попал...
Моего отставного брата, давай сразу скажем. Да.
Попал на прием, ну, не на прием, меня пригласил замминистра внутренних дел Узбекской ССР. Эдуард Дидоренко. Это человек из Луганска, известная личность. Его именем, он уже покойный, его именем назван там полицейский колледж в Луганске. Вот все хочу сходить к нему на могилу. Когда ему рассказал про свои запросы, он сказал: «Кай, ерунда, чем ты занимаешься?» Подошел к сейфу, достал папочку, на которой было написано совершенно секретно, посадил меня в комнату отдыха, сказал: «Почитай». И я читал и понимал, что передо мной открывается зарево Пулитцеровской премии, потому что такие были истории, которые, в общем, даже не произносились в то время в нашей стране. Там самолеты с оружием, вертолеты с оружием, которые пересекали, значит, афганскую границу и везли их куда-то там в Екатеринбург. Золото, бриллианты и так далее. В общем, отличная такая детективная история. Во всем это участвовала криминальная структура Узбекистана и Москвы. Я хочу сказать...
А сразу... куда они делись?
А?
Куда они делись?
Ну, все нашли.
Неужели свои... те, которые сейчас
нашли своих
моют нам окна и скапывают наши грядки молодые, и, кстати сказать, она с образованием, узбеки, неужели они не знают о том, что было?
Ну, слушай...
И они-то посланники чего и кого?
Кто?
Ну, те, которые сейчас новые узбеки, которые у нас... Кстати, не только те, которые прислуживают, есть те, которые получают дивиденды здесь.
Конечно, есть очень богатые люди в Узбекистане. Но давай оставим их в покое. Я тебе хочу сказать, что я написал текст, и он так и не вышел в нашей стране, только в первый раз вот в этой книге.
Вот, которая вот...
Которую ты читал.
Да, 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 да.
Потому что Дидоренко очень хотел, чтобы она появилась. Видимо, он тоже...
Жанры жизни называется, да. Да.
Он хотел, видимо, так сказать, я не знаю, но он мне не случайно это все дал. Я это понимал. Мы переписывались, я ему отправлял верстку через фельдслужбу, офицер приезжал за ней. Но это никогда не вышло, потому что в тот момент, когда должно было выйти в печать, это... разошлось по Москве тысячами экземпляров в виде ксерокопий. На следующий день об этом сообщила BBC, и меня на этой почве начали подозревать в измене родине, что я слил в BBC вот эту информацию. Ну,
Чего я не делал?
Это просто ушло.
А, да.
Меня оставили.
Не смог обогатиться.
Но
ты,
материал,
да.
Материал так и не вышел.
Подобная история со мной произошла в Прибалтике.
Угу.
Я уже тогда проработал несколько лет в «Аргументах и фактах», перешел в «Общую газету», которую возглавлял и владел, который Егор Яковлев. И вдруг мои бывшие коллеги, прибалтийские, тогда еще милиционеры уголовного розыска, один из них был начальник управления борьбы с организованной преступностью, ныне покойный Сережа Черненок, и еще 6 человек, сотрудники МВД и 2 сотрудника КГБ бывшие.
Это какая республика?
Латвия.
Латвия.
Рижане, да. Прилетели ко мне, их преследовали там. Они проводили большие расследования вместе с сотрудниками тогда еще КГБ. Проводили большие расследования и просто их приговорили, буквально в смысле слова. Они жили у меня дома. И вот просто ночевали как могли. И я-то их знал по старой службе еще, теперь я журналист, а они продолжают служить. Я, разумеется, я захотел поучаствовать в этом. Я написал большую статью.
В «Общую газету».
В «Общую газету» и в «Криминальная хроника» газета. Она в 2 местах вышла. Потом была переведена англичанами и была озвучена, снята BBC. Называлась она «Белые вороны каркают по-своему». Угу. Так называлась статья. Сейчас я не могу ее уже найти, я уж запрашивал все интернет, ее нет нигде. И я рассказал то, что они мне сидели у меня дома и рассказывали наперебой. Оперативные сотрудники, самый старший из них был в звании майора, и самый младший был в звании старшего лейтенанта. Они прожили у меня где-то полтора или два месяца, я сейчас точно могу сказать, потом они вернулись. И когда я через год поехал в Латвию, меня не пустили на границу. Меня остановили. И только один из них, у которого продолжали быть свои связи в органах, сумел сделать так, что я проехал. Угу. Но я на границе пробыл где-то дня два, ожидая его решения. Я просто ему нашел способ позвонить. Не было там мобильных телефонов.
Угу.
Вот такая же абсолютно история, как с тобой. BBC. Вот. Почему? Потому что вот эта вот статья «Белые вороны каркают по-своему», она вот так вот как-то вот сработала вот против меня. Не против тех, о ком мы писали.
Угу.
Понимаешь? Ты взялся, когда ты писал по узбекскому делу, ты взялся за самого Чурбанова. Это для сотрудников МВД был страшный человек. Все очень хорошо понимали, что он совершенно ни на что не способен, кроме того, как мстить. И мстить своим сотрудникам, своим людям. Я не помню ни одного дела расследованного, которое по его указанию было бы закончено. Просто не помню. Вот скажи, как ты взялся писать об этом человеке?
Ты знаешь, Юрий Михайлович, у меня на самом деле к нему сложные чувства, потому что я, во-первых, он жил со мной в одном подъезде.
Угу.
В Останкино.
У нас одна минута, можно
на четвертом этаже. А во-вторых, я испытывал еще долгие годы, после того, как он сидел в тюрьме, чувство какой-то несправедливости. Мне хотелось ему позвонить или написать и извиниться перед ним, потому что ну, я понимал, что... Я не знаю, как он в работе. Я с ним вместе не работал.
Я тоже был только под его начальством, под очень высоким.
Ну, ты хоть был под его начальством,
под очень высоким.
Под его начальством. И мне казалось, что, конечно, его тоже использовали в этой... эту фигуру использовали в политических сражениях на самом высоком уровне. И он стал жертвой этой борьбы. Мне очень жаль его. Он... умер в совершенной безвестности, нищете и болезнях.
Немало людей стало жертвой его самого. Это я хочу сказать как свидетель службы.
Могу верить в это тоже.
Моим собеседником был мой очень старый товарищ, мой коллега Дмитрий Альбертович Лиханов, журналист, писатель. Человек, который начинал журналистскую деятельность как журналист-расследователь. Спасибо, Дмитрий Альбертович, что ты был у нас.
Андрей Петрович, а мне вот только вот кажется, что мы с тобой только разговорились.
Да, ты знаешь, мы продолжим. После твоей командировки, которая продлится две недели,
да.
Я тебя приглашаю сюда.
Спасибо, дорогой.
Программу вел Андрей Бинев. Всего вам доброго.
До свидания.